Здравствуйте. Из Израиля пришла трагическая весть о том, что в больнице под Тель-Авивом скончался бывший президент и премьер-министр страны Шимон Перес. 93-летний лауреат Нобелевской премии мира находился там после перенесенного инсульта. Перес был президентом Израиля с 2007 по 2014 годы. Он возглавлял правительство страны с 95 по 96 годы. И уже никто даже не может сосчитать, сколько раз он был министром в разных кабинетах. В частности, министром иностранных дел. Но все помнят, что он провел переговоры с лидером Организации освобождения Палестины Ясером Арафатом. И в 94 году он, Ицхак Рабин и Арафат получили Нобелевскую премию мира. О жизни Нобелевского лауреата и о его вкладе в историю своей родины мы сегодня побеседуем с нашим гостем Александром Осовцовым, бывшим исполнительным вице-президентом Российского еврейского конгресса. Добрый вечер, Александр Аврамович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, можно назвать Шимона Переса человеком эпохой?
Это довольно сложный вопрос. Перес был очень сложный, многогранный и, надо сказать, противоречивой фигурой. В любом случае можно с полной уверенностью утверждать, что это был человек эпохи. Был ли он лично эпохой? Как я уже сказал, ответить трудно. Но то, что он, пожалуй, последний, кто ушел из той, даже не одной плеяды, из тех нескольких плеяд деятелей еврейского мира и государства Израиль, которые участвовали в их, прежде всего, конечно, государство Израиль, жизни с момента основания Израиля в 1948 году, когда он уже был в очень активной роли и сыграл очень важную роль в войне за независимость, представьте, в 1948 году. И 7 лет уже в 21 веке был президентом страны, вот это не вызывает сомнений. То, что он один из архитекторов израильской эпохи и эпохи еврейского мира, весь этот важнейший для еврейского народа период, период восстановления еврейского государства, это не подлежит сомнению. Он вписан в историю еврейского народа. Он сыграл важнейшую роль в жизни и становлении еврейского государства. Он не просто ушел из этой жизни. Он, как часто в таких случаях говорят, ушел в историю. А как оценивать его роль? Ну, многие оценивают его роль по-разному. В общем, никакого секрета в том, что два еврея – три мнения, нету. Это общеизвестная шутка. Соответственно, и у Шимона Переса было, и останется наверняка много критиков. Но как это обычно и бывает с людьми такого масштаба, критики могут критиковать. А то, что он сделал, как он сделал, и то, что все, что он сделал, сделал именно он, вот это не подлежит сомнению и не подлежит никакому сколь угодно пристрастному отрицанию, потому что сделал он, безусловно, очень много. Что-то наверняка правильно, что-то, вероятно, может быть оценено как очень спорное, но свершение его огромно.
А насколько типична вообще его биография для людей его поколения? Потому что в какой-то степени он может считаться нашим соотечественником, если брать за большую как бы родину общую или бывшую Российскую империю, или бывшую СССР.
Ну, в этом смысле достаточно типично, потому что на абсолютно аналогичных основаниях нашими соотечественниками также должны быть признаны как минимум Голда Меир, Ариэль Шарон, И очень многие другие основатели еврейского государства в его современном воплощении. Собственно, когда еще, если я ничего не путаю, в 20-е годы возникла шутка насчет того, что сионизм – это когда один еврей просит денег у другого еврея для того, чтобы третий еврей поехал в Палестину, то никакого нет секрета, что просили по большей части евреи из Палестины, по большей части у евреев из Америки, ну и Западной Европы, а ехали в значительной части, в большинстве случаев, евреи из Восточной Европы, прежде всего из Российской империи, потом из бывшей Российской империи. И поэтому среди тех, кто сначала создал еврейскую инфраструктуру в турецкой, а потом в британской подмандатной Палестине, а затем и воссоздал государство Израиль, огромное количество выходцев из Российской империи, и их роль здесь, ну, не то, что невозможно переоценить, просто она всеобъемлющая, она абсолютно ключевая. Здесь можно говорить о роли большей или меньшей выходцев из всех остальных стран мира.
Да, это уместно вспомнить сегодня классическую строчку Владимира Высоцкого из песни о монологии того, кто попал на 15 суток. Там на четверть бывший...
Бывший наш народ. Так это на четверть уже было тогда, когда Высоцкий это пел. Это четверть, это как, уже 60-е и 70-е годы. А до этого... Ну, по крайней мере, из основных ключевых персонажей практически, я не знаю, три четверти скорее, были люди, говорившие или по-русски, или на одном из языков, принятых на Западе Российской империи. Я назвал уже несколько имен, но я могу и других вспомнить. На всех памятниках, а они есть во всех населенных пунктах Израиля, в каждом, самом маленьком, есть памятник бойцам, павшим за Израиль. И на всех этих памятниках написана фраза Трумпельдора, который родился в Российской империи, служил в Российской армии, был георгиевским кавалером на русско-японской войне, потерял руку, остался в строю, ему было разрешено продолжать воевать с одной рукой, и вместо винтовки, так как, естественно, как еврей он не был, не мог быть офицером, ему выдали офицерский револьвер. И потом он участвовал в создании первых отрядов еврейской самообороны, когда была волна погромов 6-го года. Потом он уехал в Палестину и создавал там первые отряды еврейской самообороны против других тамошних погромщиков. Вот везде и погиб в бою. И везде написано слова, которые, по легенде, он сказал, умирая, что нет выше счастья, чем погибнуть в бою за Родину. Когда, создавая мемориальной синагоги на Поклонной горе небольшой музей истории российских евреев, мы нашли, поместили там в экспозицию его солдатскую книжку, то уже упоминавшийся мной Ариэль Шарон, когда ее увидел, он заплакал. Вот Перес, младший, конечно, современник Трумпельдора, и многолетний то конкурент, то соперник, то партнер Шарона, вот он из этой категории людей, вот из этой плеяды. И его уход – это уход последнего из них. Его уход – это окончательное перемещение этой эпохи, этой страницы еврейской истории уже из жизни в книге.
Да, мне ваш рассказ напомнил еще одного тоже славного и такого известного сына еврейского народа, это генерала Зиновия Пешкова. Помните, был, это младший брат был Якова Михайловича Свердлова, да. Он стал генерал-губернатором Парижа.
Да. И... Соратник де Голля ближайший, да?
Конечно, и он же был героем Первой мировой войны. Да. И, кстати, он, мало кто знает, что он был прообразом рабочего из романа «Мать» Павла Власова. Да. Это вот как раз то, вот это героическое время бури и натиска, когда, который рождал таких великих сыновей еврейского народа, я считаю.
Да, но...
Он, правда, вынужден был тогда принять как бы руку помощи от Максима Горького, взял его фамилию, и как его крестный сын участвовал. Но он, на самом деле, конечно, был...
Ну, я не могу сказать в данном случае, что ваш термин «вынужден» как-то бросает тень на память генерала Пешкова, потому что Максим Горький уж кем-кем, а недоброжелателем еврейского народа, ну, никак не был. И сколько он пытался утверждать, объяснять, пропагандировать, как это, наверное, было принято в первые годы после советской власти, против антисемитизма и за нормальное отношение к людям вообще и к евреям в частности, мало кто из русских литераторов может похвастаться таким же вкладом в эту тему. Поэтому нормально здесь, в общем, все. А что касается этого сравнения, то, конечно, генералов евреев мы можем вспомнить не одного и не двоих, и в истории разных стран и их армий. Но вот здесь все-таки есть одна специфика, что Перес стал тем, кем он стал именно на родине еврейского народа, именно в земле Израиля, куда он приехал, ну, уже не подростком, но еще совсем молодым человеком, но даже начальную школу он закончил там. В рассеянии, где он прожил, в общем, не так, чтобы уж совсем мало, он не смог проявить себя и раскрыть свои способности. Все, что он смог сделать, все, чего он добился, это связано с еврейской общиной Израиля и государством Израиля.
С нами на прямую связь вышел Владимир Львович Синельников, кинодокументалист и один из авторов фильма «Шимон Перес. Человек будущего». Мы к 90-летию показывали фрагменты из этого фильма, сегодня тоже их покажем. Владимир Львович, расскажите, пожалуйста, о своих встречах с Шимоном Пересом. Мы знаем, что вы имели такой как бы мандат взять у него большое интервью для своего фильма. Вам слово, добрый вечер, хотя это грустный сегодня день, вам слово.
Добрый вечер. Да, я понимал, что снимая картину о Шимоне Пересе, которому, когда мы закончили, исполнилось 90 лет, снимаем картину для истории. И у меня совершенно не было ощущения, что передо мной классик, бронза и так далее. И есть некоторые вещи, которые я сегодня не могу никак объяснить. Вот, например, Израиль, государство, глубоко патриотичное. И врагов, которые не имеют вокруг, они готовы жестко совершенно, очень жестко убивать. И я прежде всего говорю о рабах. И Перес, несмотря на то, что народ его очень любил, Израиля, очень, не мог ему простить того, что он искал мира для всех на этой земле. И он удивительные вещи замечал. Ну, например, Он говорил мне во время одной из последних съемок: ну посмотри, треть врачей и медсестер в израильских больницах арабы. Когда мы больны, мы приходим туда. Мы доверяем им свое тело, свою голову. И что? Мы выздоравливаем, уходим и начинаем вновь относиться к ним непримиримо и с обозрением, с подозрением. Так не должно быть. И хотя мало кто соглашался с ним, он продолжал оставаться собой. И мне кажется, что он, несмотря на то, что он был уже совсем-совсем не молод, что он был не очень здоров. И он все равно безумно любил жизнь. И он немногословен, не размахивал руками никогда. Но люди, которые его окружают, они его трепетно любили. И они говорят: 2 часа ночи, кончились последние переговоры. Где-то далеко они. Он встает и говорит: я пойду гулять, кто со мной? Какой бы это ни был город. И это совершенно невозможно было предположить, когда ты видишь его такого сдержанного, всегда застегнутого на 3 пуговицы пиджака. А это было лучше. И сейчас я не мог собраться. Я не в Москве. Но я не мог не сказать сегодня то, что мне бы хотелось. И вот смотрите, как складывается жизнь. Во-первых, он очень любил Россию. И как-то во время съемок он мне сказал: послушайте, вы можете мне помочь? Я удивился. Я говорю: вообще-то я никогда не помогал еще президенту. Он говорит: я написал книгу о первом президенте, моем учителе, Бен-Гурионе. Она вышла на иврите и на английском языке. Я мечтаю, чтобы ее прочитали по-русски в России. Я помог ему в том смысле, что книжка вышла в замечательном переводе. И я по его приглашению приехал к нему подарить фильм, который мы закончили, и книгу на русском языке. И он всю оставшуюся часть нашей встречи говорил только о литературе. О русской литературе. Он говорил о Солженицыне. И необычайно подробно. Я говорю: чего ж вы мне этого раньше не рассказали? Вы бы это вставили в фильм. Он говорит: а вы не спрашивали? А я действительно не спрашивал. И вот сейчас, когда не стало Шимона Переса, я безумно жалею, что об этом мы не поговорили. Но в картине остался он как необычайно мужественный, совершенно отважный человек в эпизоде, когда надо было спасать пассажиров самолета, которые оказались в Африке. И это беспрецедентный поступок. Это отчаянный поступок. Вот так израильтяне относятся каждый ко всему, к каждому. И когда самолет полетел за заложниками, в это время никто ничего не мог предположить, что будет. И он принял на себя это решение. И самолет уже летел. А правительство еще не приняло решение, что пусть будет так. Оно потом приняло это решение. Но подумать только. Пересмотрите эти кадры, когда Перес еще совсем молодой, И потом, когда уже спустя годы он возвращается в своих воспоминаниях к этому эпизоду.
Владимир Владимирович, спасибо вам. Давайте посмотрим сейчас как раз фрагмент о том, что Шимон Перес пожертвовал своей семейной жизнью ради вот счастья своих соотечественников и отдал себя служению Родине. Давайте посмотрим фрагмент из вашего фильма.
His wife, Sonia. Его жена Соня хотела, чтобы он работал в кибуце. Она мне сказала: «Я выходила замуж за пастуха». Она мечтала, чтобы они жили в кибуце.
Шимон очень сильно любил Соню, но не менее сильно он любил Израиль и работу на благо Израиля. Когда он должен был стать президентом, я спросил Соню: «Ты поедешь с Шимоном в Иерусалим, в резиденцию президента?» Она ответила: «Нет». Это была трагедия. Президент там один, она одна в Тель-Авиве. Она любила его, и он любил ее, но они расстались. Она не нашла в себе силы быть первой леди страны. Ей нужен был Шимон, а не президент.
Александр, как по-вашему, такой знаковый штрих вот к биографии Шимона Переса, что вот он так поступил довольно, конечно, мужественно, но какой-то элемент самопожертвования в этом был?
Ну, на мой-то взгляд, это больше, чем самопожертвование, потому что это был, ну, во-первых, выбор уже совсем не молодого человека. Это в юности многие, не все тоже, но многие, более или менее легко меняют женщин, жен, семьи. В более зрелом возрасте, особенно когда вместе прожиты десятилетия, это дается гораздо тяжелее. Но самое главное тут в том, что Перес, конечно, ощущал себя человеком миссии. И очевидно, что для него в конце, ну, просто по физическим причинам, всем было ясно, что политическая карьера, даже если человек живет очень долго, она не длится до 120 лет. И отказаться от поста президента после того, как министром, премьер-министром он уже был, это для него означало недовыполнить свою миссию. Поэтому я не думаю, что это был какой-то такой уже очень трагический выбор. Драматический наверняка, но не трагический, потому что человеком миссии он был всегда. По крайней мере, с тех пор, как добился, если не первых, то в числе первых поставок оружия для сражавшегося в войне за независимость Израиля, находившегося тогда в очень тяжелой, в тяжелейшей ситуации, и поставки оружия из Франции, которых добился Перес вопреки сопротивлению и очень большого числа представителей французского правительства, высшего французского истеблишмента. Вот С тех пор, конечно, главная его миссия на земле была связана с государством Израиль и с его интересами так, как Шимон Перес их понимал.
Давайте, кстати, послушаем вот этот эпизод, посмотрим из фильма Владимира Львовича, как раз эпизод про оружие, наиболее драматический фрагмент из биографии Шимона Переса.
Шимон Перес – человек из будущего. Я подчеркиваю, не человек будущего, а человек из будущего. Он смотрит издалека. Шимон Перес видит, понимает и объясняет то,
Мане сказал Пересу, у вас есть очень хороший друг, Франция. Но вы хотите общаться с Объединенной Европой. У вас должен быть еще один друг, Германия.
И Перес решил встретиться с министром обороны Германии, Францем Йозефом Штраусом. Он хорошо сознавал, какую реакцию породит эта встреча в израильском обществе. Но пошел на нее.
Перес тайно поехал в его деревню в Баварии. Их беседа продолжалась 5 часов. Перес объяснил, что надо Израилю для защиты национальной безопасности. Штраус сказал, я вам помогу. Он обратился к канцлеру Аденауэру и сказал ему, мы должны помочь Израилю.
And then they did not sell weapons to Israel. They gave them to Israel for free.
И немцы начали не продавать оружие Израилю, а давать его безвозмездно. Они передали нам оружие стоимостью несколько сотен миллионов долларов. Это были танки, самолеты, пушки и прочее вооружение. Таким образом, они хотели искупить вину немецкого народа перед еврейским народом.
А в Израиле на Переса обрушился шквал общественного негодования. Как он мог принять оружие у страны, которая запятнала всю мировую цивилизацию Холокостом? Перес не отвечал на критику. Его отличало от критиков одно принципиальное обстоятельство. Он смотрел не в прошлое, а в будущее Израиля.
Все последующие годы руководство Федеративной Республики Германии стремилось искупить вину перед еврейским народом. Весь мир обошли кадры канцлера Германии Вилли Бранта, вставшего на колени у мемориала героям Варшавского гетто.
Владимир Львович, вот напомните, пожалуйста, как самому вашему герою вашего фильма это вспоминался вот этот период трудного выбора, вопреки общественному мнению собственной родины. Вам слово, Владимир Львович.
Я помню, что он никогда не объяснял что-нибудь, что было очевидно. И мы эти кадры взяли из архивов. И мне кажется, что особенно в последние годы, когда он один жил в своей резиденции, а жена где-то недалеко, но не с ним, он был ужасно одинок. Резиденция израильского президента очень скромная. 2 этажа, где сидят люди, работают. Вечером, когда кончается рабочий день, уходят. Он оставался один на 3-м своем этаже. Он был безумно одинок. И он... Это не был открытый дом. Поэтому мне кажется, что он и себе не говорил того, о чем вы спрашиваете меня. Поэтому сейчас все стало ясно. И Израиль потерял не только президента, он потерял потрясающую личность, потрясающего человека, которого ему будет очень не хватать. И народу Израиля предстоит еще осмыслить роль Переса в жизни государства.
Давайте послушаем мнение нашего коллеги Константина фон Эгерта, журналиста, ныне ведущего телеканала «Дождь». о Шимоне Пересе.
Я брал интервью Шимона Переса 2 раза, встречался с ним немного чаще. Я беседовал с ним для, теперь уже, к сожалению, покойного русского Несвыка и для газеты «Коммерсант». И вот последнее интервью, которое президент Перес давал мне в своей резиденции в Иерусалиме, было связано с открытием в Москве музея толерантности, на который, собственно, на открытие которого он и прилетал. Перес к тому моменту был, конечно, уже очень пожилой человек. Это был человек, дослуживший последний уже год в качестве президента. И человек, который к этому моменту уже предпочитал говорить не о текущей политике, но, я бы сказал, больше о философии политики. Он, конечно же, к этому моменту уже, что называется, парил над такой вот повседневностью, если хотите. Это не значит, что он не мог обсуждать конкретные темы, но, например, когда я спросил его о сирийском конфликте, а это было буквально только его начало, мы говорим о 2012 году, он сказал, что у этого конфликта нету, по сути дела, решения, которое было международным, это должно быть межарабское решение. И в какой-то степени, я думаю, он оказался прав, потому что, наверное, только арабская солидарность в какой-то момент, несуществующая, к сожалению, арабская солидарность, могла предотвратить кровопролитие в Сирии. Перес также, как мне показалось, старался преодолевать определенные стереотипы. Помню, что после его приезда на открытие музея толерантности, после того, как он сказал и в интервью «Коммерсанту», и в своей речи, там, что еврейский народ благодарен русскому народу. Очень многие стали обвинять его в том, что он там замалчивает погромы и так далее. Конечно, ничего подобного он не делал. Семья Перских была выходцами из Российской империи. Все он прекрасно понимал. Но он говорил о том симбиозе, если хотите, русской, российской, еврейской культуры, о взаимообогащении, которое с его точки зрения к этому моменту уже в какой-то степени был важнее, вот это все было важнее, чем, скажем, какие-то даже, может быть, крайне неприятные воспоминания исторического плана. Перес одновременно, следует помнить, был очень хитрым, очень расчетливым политиком, недаром он так долго продержался в крайне конкурентной и очень такой жесткой израильской политической среде. Он, несомненно, смотрел довольно далеко, потому что именно он стал с покойным, с убитым премьер-министром Ицхаком Рабином архитектором попытки, теперь уже можно сказать, замирения с палестинцами. Она удалась только частично. Но даже эта попытка, несмотря на то, что реальный мир, если он придет, придет очень нескоро, навсегда, если хотите, продемонстрировала всей планете, что израильтяне готовы мириться с палестинцами, что они готовы идти очень далеко. И в этом смысле Израиль должен быть очень благодарен Пересу, потому что именно благодаря ему и благодаря покойному Рабину весь мир знает, Израиль действительно хочет мира. Перес был очень приятный, забавный человек. Он, несмотря на возраст, был очень жив. Он любил пошутить. Он очень охотно, это интересно, он очень охотно, ну, например, подписывал книги или фотографии. Многие делают это с раздражением, как будто это такая неприятная обязанность, от которой надо можно, как можно быстрее отделаться. Я помню, я привез ему что-то подписать. И он сказал, знаете, я еще хочу вот вам подарить свою книжку о Бен-Гурионе, и ее он тоже мне подписал. Сделано это очень элегантно, но одновременно было интересно то, что сама книга, это фактически было рассуждение Переса о израильской политике, о израильской истории, в которой в какой-то степени он становился, если хотите, соавтором отцов-основателей страны. Может быть, это был какой-то небольшой элемент тщеславия в этом, вполне простительный в его возрасте и с его биографией. Но он был человеком, несомненно, очень любезным, приятным в общении с журналистами. И я не могу сказать, что я был его там другом или даже очень близким знакомым, конечно же. Но вот на том уровне, на котором ты встречаешься с ним там, как эксперт или как журналист, Перес был терпелив, был весел, был ироничен. И, в общем-то, был всегда ясен, его мысль всегда была ясна и кристально точно он всегда передавал то, что он хотел передать.
Александр, а как вы относитесь к этому эпизоду спорному, когда в начале 90-х годов Шимон Перес и Ясер Арафат стали соавторами вот соглашения в Осло и получили совместно Нобелевскую премию мира? Все по-разному всегда.
Ну, Рабин еще.
Да, ну, конечно, как Рабин, третий, да, лауреат, но как бы...
Вы вообще... спрашиваете мое личное мнение.
Да, конечно.
Потому что... Я отношусь к этой истории как к... Если иметь в виду именно Ицхака Рабина и Шимона Переса, как к попытке людей благонамеренных, но совершивших ошибку. Это не значит, что я против мирного урегулирования. Я всегда за.
А что вас здесь именно смущает? То, что третий как бы то, лауреат...
Что это был, то, что это был негодный, в смысле нечестный, неподходящий партнер, который обязательно кинет. И он таки кинул, и никакого мира нет. И, на мой взгляд, такого рода истории с литаврами на весь мир и барабанным боем, которые заканчиваются тем, чем они заканчиваются, они скорее наносят ущерб мирному процессу. Еще раз, это не значит, что я против мира. Я, например, очень высоко ценю Кэмп-Дэвидское соглашение, которое заключил, кстати говоря, многолетний оппонент и соперник во внутриизраильском политическом процессе и Переса, и всех его учителей и предшественников, Менахем Бегин. Тот, который, кстати говоря, и был категорически против, в том числе, соглашения с Германией о репарациях. Так вот, он заключил мир с Египтом, который, я очень надеюсь, не только существует по сегодняшний день, и египтяне ездят в Израиль, и израильтяне ездят в Египет, и это мирная граница. Да, он отдал за это Синайский полуостров. Он отдал тому партнеру, с которым он действительно договорился. Которому, а, можно было верить, и, б, самое главное, интересы которого объективно сводились к миру с Израилем. И мир был достигнут. В данном случае, ну, я вообще... по своим личным взглядам всегда в Израиле поддерживал правых, а не левых. Но не в этом сейчас, а в том, что я, как и многие, и тогда считал, что Арафат – дитя войны, агрессии и террора. Никаких других достижений у него не было и быть не могло. Поэтому с ним невозможно договориться не только и даже не столько потому, что он плохой человек, сколько потому, что таковы его объективные интересы. Его окружение, все их расклады и в том числе и в значительной мере финансовые и политические цели были связаны с насилием. Поэтому, да, это было действительно честно и благородно пытаться договориться с тем, кто есть. Но я всегда считал, что это попытка с негодными средствами. Это ни в коей мере не умаляет благородных устремлений. И Шимона Переса тоже. И Нобелевская премия мира, ну, если она дается за стремление к миру, то они ее вполне заслужили. По крайней мере, двое представителей Израиля. Но мир это не получилось. Увы.
Давайте тоже вопрос зададим Владимиру Львовичу. А как вы относитесь к этому эпизоду биографии Шимона Переса? Как к добросовестному заблуждению, то, что он вместе с палестинцами как бы чуть-чуть так, ну, может быть, ввел в заблуждение мировое сообщество относительно долгосрочности мирного процесса? Вам слово, Владимир Львович.
Мне кажется, что это очень важный вопрос. И я бы оставил его для обсуждения политикам и политологам. Мне кажется, что есть такие фантастические эпизоды из жизни Шимона Переса, которые для меня являются главными. Это прежде всего спасение заложников в Африке. То есть такое отчаянного, такого дерзкого, такого жесткого поступка. Вот о чем можно восхищаться и говорить. И, конечно, окончание его семейной жизни. Мы имели, даже не все использовали кадры. Он первый раз в жизни рыдал на ее похоронах. И он личность, он человек. И вот это нам хотелось очень показать в его жизни. И мы это сделали. И я сам сейчас не в Москве. И очень хочу пересмотреть картину и еще раз задуматься о выдающейся личности, какой, безусловно, был гражданин, израильтянин, еврей, выдающийся человек Шимон Перес.
Давайте вместе с вами посмотрим сейчас как раз финал вашего фильма, где о нем вспоминают его единомышленники, и вот там звучит очень прекрасная, я считаю, песня в памяти уже ныне ушедшего Шимона Переса. Давайте посмотрим этот фрагмент.
Шимон Перес – человек из будущего. Я подчеркиваю, не человек будущего, а человек из будущего. Он смотрит издалека. Шимон Перес видит, понимает и объясняет то, что он видит своему народу. Он один, и в этом его драма, потому что большинство людей не способно воспринять то, что объясняет Шимон Перес.
Оптимисты и пессимисты умирают одинаково, но живут по-разному. Я не вижу причины, чтобы не быть оптимистом. Я не встречал ни одного пессимиста, который открыл звезду. А на небе полно звезд. Дамы и господа, следующая песня особенная.
Она и вправду особенная. Когда Пересу было 85 лет, он написал стихи о мире и направил этот текст на самый популярный музыкальный портал. А там любой мог написать музыку к этим стихам президента. Родилась молитва о мире, обращенная к миру. Ее исполняет великий итальянский певец Андреа Бочелли, слепой музыкант, голос которого звучит из сердца. А музыку эту написала израильская певица Лиэль. Она поет вместе с Андреа.
It's time to pray when a new sun shines. Let's make hay, so save my land from desert's day. Call the ocean salt to melt away. Call the ocean salt to melt away.
Это немножко по-детски. Думать, что жизнь предлагает только хорошие или только плохие решения.
Когда вы побеждаете, вам все аплодируют. Когда вы идете на компромисс, на вас обрушиваются с критикой. Это как разница между шекспировской и чеховской драмой. В шекспировской драме в конце все мертвые лежат на земле, обогренной кровью, а у Чехова все до смерти устают от жизни, но почти всегда остаются в живых. Я предпочитаю остаться в живых, чем убивать или быть убитым без нужды.
Александр, как вы считаете, вот заветы Шимона Переса, они в современном истеблишменте Израиля, они восторжествовали, или еще нужно время, чтобы они завоевали сердца и умы его нынешних последователей современного поколения?
Ну, я плохо себе представляю ситуацию, чтобы в Израиле, особенно в политике Израиля, чьи бы то ни было, заветы восторжествовали в полном объеме. Но некоторые из тех максим, которые сформулировал Шимон Перес, они, безусловно, актуальны и в израильском истеблишменте, и в израильском обществе, и, не побоюсь этих слов, даже в еврейском народе вообще. Особенно, по крайней мере, парочку я хорошо помню сам. Он любил рассказывать, что когда он уезжал в Палестину тогда еще, его дед, которому, как он же рассказывал, он был очень многим обязан, в смысле воспитания и начального образования в широком смысле, сказал: оставайся евреем, оставайся человеком. Вот это крайне важно. И так как в такого рода пассажах самое главное это всегда звучит в конце, то, конечно, оставаться человеком, и вообще очень важно, и при всем, как я уже говорил, сложном моем к нему отношении, при его жизни не вызывает сомнений, что он им оставался и евреем, и человеком. И второе, что мне запомнилось, он это говорил совсем недавно, по крайней мере, я услышал от него совсем недавно, буквально, что ли, в прошлом году или в позапрошлом, в Киеве. Он сказал, что человек 90 с лишним лет уже, на 10-м десятке, он сказал, что пока у вас желаний в жизни больше, чем воспоминаний, вы молоды. Никаких сомнений у меня не было, что и он в 90 с лишним имел желаний гораздо больше, чем воспоминаний. И вот за эту мудрость я ему очень благодарен.
Владимир Львович, вопрос. Вот сейчас совсем, конечно, по-иному смотрится ваш фильм, когда ушел из жизни его главный герой. Как по-вашему, требует ли какого-то переосмысления, увековечения его деяния, его мысли, его дела? Теперь после ухода его из жизни, может быть, надо снять какое-то большое новое полотно, когда уже есть такая грустная необходимость переосмыслить его жизненный путь. Вам слово, Владимир Львович.
Пусть кто-нибудь отважится это сделать. И, может быть, не обязательно израильтяне. Пусть человек из Европы. Или такой замечательный писатель, как Давид Маркиш, который в конце фильма говорит о нем. Но мне кажется, что это как источник воды. Там до конца не вычерпаешь никогда.
А какова экранная судьба вашего фильма? Кто его уже... Вот я знаю, что наши зрители его, конечно, знают, нашего радио «Свободы». А где он еще был продемонстрирован за эти 3 года?
Его показали в Израиле, его показали в России. Нет, в России не показали.
Вот именно,
его показал канал RTVI. Это большие русскоязычные комьюнити во многих странах мира. Я надеюсь, что сейчас какой-либо из израильских каналов захочет его показать. Об этом говорил канал «Дождь», и об этом говорил канал общественное телевидение. Но я думаю, что очень важно, чтобы в России его увидели.
Александр, как вы считаете, какой должен быть уровень представительства вот российской политической элиты на этом тяжелом прощании?
Сложный вопрос. Понятно, что по протоколу это должен быть кто-то из первых лиц. Вместе с тем, я предпочел бы, чтобы российская политическая элита не появилась бы на этих похоронах. Вот я лично. Потому что Перес был, я, по-видимому, третий или четвертый раз уже повторяю, человеком очень сложным, но при этом, безусловно, очень крупным. И, безусловно, в своих основных устремлениях очень благородным. Соответствующих представителей того уровня, которых требует протокол среди российской верхушки, я не знаю.
Владимир Львович, кого Шимон Перес уважал из российских политиков, может быть, наших современников, уже не послевоенных там времен, а...
Когда в Израиле поставили памятник советским солдатам, это первый памятник за 25 лет, поставленный не в России, то приехал Путин, привез с собой два самолета общественных деятелей, опоздавка всегда на 4 часа, и они вдвоем с Шимоном Пересом открывали этот памятник. И перед этим оба они открывали музей толерантности и еврейский музей в Москве. Он мудрый человек был. И интересы Израиля, евреев были для него выше, чем что-либо еще. Поэтому он умел находить общий язык со многими. Приедет ли первое лицо на похороны Шимона Переса? Не знаю и, честно сказать, не очень об этом думаю. Я просто вспоминаю сейчас. А кто был, вот вы мне ответите, кто был на похоронах Черчилля, который уже не был тоже первым лицом?
Майский был посол.
И все, да?
Да.
Королева была.
Нет, я имею в виду из Советского Союза.
Из Советского Союза я не помню. Послом вроде уже был не Майский, потому что Черчилль умер когда?
Он был еще в 50-е годы премьером еще один раз.
Я знаю, до 55-го года.
Да.
Но умер он существенно позже, году в 66-м.
Да-да-да, в начале 60-х годов.
Разве еще Майский был послом во второй половине 60-х?
Мы это уточним. Я только могу сказать, что вот заговорили о президенте Путине. И вот у нас здесь в студии находится живой очевидец того, как Кремль расправился, по-моему, с одним сначала президентом Еврейского конгресса, объявив его в розыск, а затем и с другим, я имею в виду Владимира Гусинского и Леонида Незлина.
Ну, не столько даже в розыск, сколько в бутырку, если речь
да,
о Гусинском.
Да, поэтому я не думаю, что да, это порадует.
Нет, ну, кроме Израиля. Того, Путин в этом смысле человек достаточно формальный.
Да-да-да.
На похороны действующего президента он еще теоретически мыслимо, что появился бы. Хотя и то я не уверен.
Спасибо большое, Александр. Ну, сегодня... Спасибо. Сегодня с нашими гостями мы вспоминали жизненный путь Шимона Переса, который ушел из жизни. Накануне смотрели фильм «Человек из будущего» Шимон Перес. Его автор Владимир Синельников был с нами на прямой связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. Итак, в программе Андрей Трухан. Продюсеры Михаил Косторов и Марк Штильман.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.